Доброго и до новых встреч!
Дорогие братья и сестры, сегодня в передаче «Беседы о вечном» принимает участие отец Спиридон Карепин. Он настоятель храма Великомученицы Варвары в поселке Уральский. Здравствуйте, отец Спиридон.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И вот сегодня мне бы хотелось такую тему, чтобы вы помогли осветить, разобраться в ней, потому что, ну, тоже не всегда все бывает понятно. Читаешь, когда или богословие догматическое, или каких-то святых, не всегда бывает понятно. А тема такая очень важная. Промысел Божий.
Если звезды зажигают, значит, это кому-то ему нужно.
Да, это кому-то нужно. Промысел Божий. Ну вот с чего начнем? Мы ведь часто, вот православные люди, верующие люди, говорим, ну вот что-то случилось, ну значит, это промысел Божий такой был. Очень часто слышишь это. Ну, не всегда, конечно. Некоторые не понимают. Некоторые говорят, а для чего? А почему вот на меня такое навалилось? Или на меня свалилось такое счастье? Вот почему? Откуда это? А чаще всего сетуют, конечно, на то, что какие-то вот, ну, невзгоды, болезни и прочее, прочее. Так ведь? И к вам ведь приходят тоже верующие люди, тоже наверняка тоже задают какие-то вопросы, да, касающиеся вот такого промыслительного ведения их Богом. Так?
Так.
Так. И вот хотелось бы разобраться в этой теме, потому что, почитав святых, того же Феофана Затворника, того же Игнатия Брянчанинова, тоже догматическое богословие, понимаешь, что ты не совсем все понимаешь. Вот чтобы, так сказать, вот с чего начнем? С чего начнем? Промысел Божий, чего он касается? Не только ведь человека, наверное, да? Всей, ну, да, Вселенной.
Да, ну, если говорить о православном определении, то это непрестанное попечение Бога, так сказать, о Вселенной, о мире, предназначение его к тому, что Господь о нем определил, и в человека в частности.
Так.
Но мы с вами перед передачей договорились, что не будем догматизироваться.
Не будем слишком уходить, да.
Но наш православный долг и имя призывает нас держаться исповедания по заповеди апостольской, тем же, братья, держитесь и стойте исповедание, да, и того звания, призвания, в котором вы стоите, да,
угу.
Вот, поэтому, не отступая, ну, постараемся как-то, ну, что ли, оживить наш разговор различными примерами.
И жизнь.
Но в первую голову надо, наверное, сказать о том, что человек достаточно и счастливое, и несчастное существо, которая зависит от очень многих обстоятельств в его жизни. Например, от места своего рождения. Он может родиться на пустынном острове, среди людей грубых, суровых, совсем не знающих Евангелия, православия, не знающих вообще понятия о Боге даже, может быть. Хотя существует мнение, что таких племен нет.
Даже в Африке, ну, вот сейчас,
да,
да, да, существуют племена, которые уже знают малютку Христа, например, да, ну, проповедуют.
Да, миссионеры, да, они зашли далеко. Вот. И есть люди, которые родились в семьях, исповедующих определенные философские настроения, например, фатализм, да? Или такой научный какой-то такой, знаете, ну не фатализм, а такой реализм, что ли, вот. Исповедующих власть закономерностей, отрицающих свободу человека и тем более вмешательство каких-то потусторонних сил в жизнь человека. Ну, такие фаталисты, действительно. То есть фатум, mm-hmm. все предрешено. Мы живем в таком мире закономерностей, и то, что должно произойти, то произойдет. Вот они так считают. Но человек, существо, конечно, во многом зависящее от среды воспитания, от наличия денег, их отсутствия или присутствия в его жизни, государства, в котором он живет, тех нравов, устоев, в которых он живет. И мало ли, что он там себе нафантазировал, но подчас, если, допустим, родился в какой-нибудь убогом селе, и не хватило, например, у него воли куда-то, значит, вырваться из этого, то он, так сказать, бросает весла своей судьбы и начинает, так сказать, предаваться, плыть по течению. И в этом смысле,
да,
если
часто.
Воля человека ослабевает, то внешние обстоятельства гнут из него и, так сказать, выковывают свое что-то. И он сослагается с судьбой своих родителей часто, которые вот никуда из этого села не вышли. Допустим, если село заражено безработицей, то и пьют, и все, и он как бы вот... Чего быть того не надо. Также о государствах можно сказать, что судьба государства – это его геополитическое положение, например. Если оно маленькое и со всех сторон окружено соседями, то каждые 100 лет, в принципе, повторяется та парадигма, в которой он существует. И тоже можно говорить о фатуме. Или законы Вселенной. Вот человек, изумляясь этим всем законам, их настырности, так сказать, да, употребляя такое разговорное слово, приходил к заключению, что вот все то, что есть, то будет, и нечего рыпаться.
А вот тогда такой, значит, вопрос, значит, существует еще промысел общий космический, наверное, да, какой-то, общечеловеческий, и о каждом человеке есть план, да?
Ну, мы только что вот начали
с этого и начали.
Я просто решил это определение поместить в контекст того, что люди, во-первых, не всегда о нем знают, не всегда ума или опыта, или философии хватает,
абстрактного
чтобы,
мышления какого-то, да,
чтобы выделить эту идею, как бы, да, осознать ее. Но незнание закона не освобождает от ответственности, да?
Да.
Вот. Так и наше невежество в законах мироздания, или, например, отрицание божества, оно не избавляет нас из руки Божией. Ибо мы исповедуем, во-первых, Бога, во-вторых, существо высшее, в-третьих, мы исповедуем его личностью, то есть произволяющим, стремящим историю к ее завершению, да, строящим ее.
Да-да-да.
Вот. И православное исповедание говорит о том, что человек сотворен по образу и подобию Божию. То есть... Если, ну, опустить, потому что это не наша тема, но просто коснемся этого, что если человек – существо произволяющее, и если мы мысленно окинем всю Вселенную, знаемую нам Вселенную, то мы не найдем существа, подобного человеку. Потому что все живые существа, которых мы знаем, они действуют в рамках той биологической программы, которая у них существует. Это касается пчел, высших существ, как в биологии принято говорить, там, дельфинов тех же самых, осуществляющих высшую деятельность. Но для человека свойственно произволение.
Это что значит?
Произволение, ну, произвол, слово, слышали, наверное, да? Он как может быть положительным, так и отрицательным. Например, человек может построить красивый дом, его украсить, сделаться в нем светильником для своих родных, Богом, как в раю в маленьком, ибо семья действительно то, что единственное осталось после грехопадения, что не рухнуло.
Как мы говорим, семья – ячейка общества. Да,
семья – ячейка общества, нашим слушателям это знакомое определение. А может разрушить эту семью, может разрушить этот дом, так сказать, и на это, вот это и называется произволение. То есть... Вот у Алексея Ильича Осипова, по-моему, есть такое, ну, он, рассуждая о свободе человека и полемизируя с фаталистами, как раз говорил о том, что, или, по-моему, у Кураева, к сожалению, уже вот с годами смешивается это, ну, слышал краем уха, значит, по-моему, Кураев, отец Андрей, говорил о том, что вот корреспондент Московского комсомольца был отправлен в 90-е годы на улицу, на Тверскую.
Так.
Там стоят девушки, с пониженной социальной ответственностью. Корреспондент взял у них интервью, как вы здесь оказались. Ну, а что мы, говорит, из села, работы нет, денег нет. Ну, вот мы вынуждены, вот мы оказались здесь. Таким Я немножко образом, сокращаю да. его, его повествование. На следующий день корреспондент поехал в Новодевичий монастырь. Да. И там спросил, те же вопросы задал монахиням. Мне сказали, ну, кругом столько грязи, столько безобразия. Мы приняли решение, ну, противоположное, монастырь.
Да.
Вот, он говорит, пожалуйста, одни обстоятельства и какой разный выбор. Вот да, это к вопросу да, о да, произволении да. человека. Итак, если существуют законы физические, нравственные, но существует и произволение божества, и произволение человека. В этом смысле человек – образ и подобие Божие. Василий Великий говорит, образ Божий в человеке – это владычное положение в мире. Преподобие – это вот святость, похожесть на Бога в нравственном смысле. И вот здесь православный человек в своей жизни, любой, и простой, и ученый, сановитый и лишенный всякого звания, ну, если он внимательно относится к своей жизни, то он может увидеть, что этот великий произволитель, Бог, ну, он участвует. Он участвует, потому что, во-первых, он личность, он неравнодушная личность, он святая личность. И он так участвует в судьбе человека вот, на фоне действующих законов.
Но только ли от Бога зависит? А что зависит от человека в данном случае? Ведь, ну, скажем, он вот проанализировал, анализирует свою жизнь, анализирует жизнь общества, в котором он живет. А что он может? Он Валентина может Федоровна, как-то...
Извините, что перебиваю, не хотел бы усложнять. Давайте проще. Значит, смотрите. Вот перед человек живет в каких-то обстоятельствах. Нужда, нищета.
Да-да.
И вот да возьмем нужду, вот то, что близко людям, которые вот потеряли работу, или по той квалификации, по которой они работали, они не нужны сейчас, их выбросили. Вот, например, схлопнулись многие фирмы сейчас заграничные, и наши ребята, все женщины, семейные люди остались вот просто вот так. Ну, оставим за скобками то, что вот случилось, да, а просто вот у нас тема другая.
Нужда.
Да, нужда. И человек перед лицом нужды, во-первых, если это христианин, да, будем говорить о христианах, то он задает себе вопрос, как поступить как христианину. То есть некий есть долг, обязанность перед Богом, что он обещал Богу добрую совесть, послушание заповедям Божьим. И первое, что он принимает решение – какой выбор, который он сделает, он будет носить какой характер? Христианский, вообще-то благочестиво будет поступить вот так-то, это, допустим, ну, то же самое, заняться, допустим, где-нибудь на стриминговой платформе, заняться, допустим, зарабатыванием денег, там, мыльных пузырей, играть какие-то. Есть такое, от нужды люди просто начинают играть. На бегах, там, или там в кости, там, я не знаю, или вот какие-то игры такие компьютерные. Другой начинает просто с приборки своей квартиры. Мобилизируется сознание, да все в самом деле я заунывал, и не стесняется взяться за любую работу. Да, профиль, допустим, он всю жизнь, например, был учителем. Он учился на это. Но или танцором. Где-то. Но он не стесняется пойти где-то разносить еду, выравнивает свое финансовое положение, накапливает на что-то, планирует, прорабатывает план и так далее. И Господь, конечно, такому человеку промыслительно открывает двери. Господь всегда знает прежде нашего прошения, что нужно. И вот я начал говорить о том, что каждый православный христианин, изощряя свой ум, может припомнить, что только он помыслил вот о таком-то, Господь уже дает. У меня многократно было, даже вот еще не зная о том, что о вашем приглашении пойти, я как раз Ну, у меня, к сожалению, в келье, там, где вот я нахожусь, в поселке, у меня там небольшая совсем библиотека, и я прибегаю к другому средству. Я слушаю аудиокниги. Я перед походом к вам просто, ну, вот слушал книги, в которых содержалось... Ну, так сказать, содержались размышления, касающиеся нашей темы. И когда вы мне сказали, отец Передон, тема будет вот такая, ну, я перекрестился.
А вы сказали, сказал, что Господи, хорошая тема.
А я как раз накануне, значит, читал.
Слушали.
Да-да-да. Вот, пожалуйста, пример промыслительный.
Да, промыслительный.
Да, то есть Господь промышляет и соизволяет всякому благочествующему человеку. Но есть примеры, когда Господь управляет во благое и дурные какие-то действия.
Вот.
И вот здесь я бы хотел начать с литературного примера. Есть такое произведение «Фауст» Гёте. И там есть момент после пролога «На небесах». Мефистофель представляется Фаусту. Значит, тот говорит, ты вроде бес? Он говорит, я часть той силы, что вечно совершает зло, но вечно получает благо.
Ну, получает
я
добро,
вру,
да.
Может быть,
да,
текст,
да, да, есть такое.
Суть-то в этом. Значит, вот так он представился. Но на самом деле не дьявол виновник добра, он слишком много на себя берет. Но, в принципе, он клеветник и отец лжи, и всегда вывертывается. Да?
Изворачивается.
Изворачивается, да. Просто Бог благ. И Бог обращает коварство к добру.
Да.
И вот, например, взять, опять же, наши дни взять.
Да. Вот у нас ведь
у всех все яркая картина, да,
очень,
перед глазами.
Очень-очень.
Как
все
открылось, помышление многих сердец. Как поляризировался,
обнаружились люди,
мир,
их
внутреннее
состояние.
Кто чем, как дышит и так далее.
Да-да-да.
Ведь мы до этого увидели, да.
Просто видели общую такую картину, все вроде бы благостно. Да?
Благостно. За этой благостностью стояли и спекуляции власть имущих, причем как среди в стане врагов, так и в стане наших соотечественников.
Да.
И вы знаете, это нужно быть слепым действительно человеком или неграмотным, невежественным, чтобы просто кинув взгляд на историю, опять же.
Угу.
Вот видите, у меня второй раз уже контекст,
да,
и, контекст и вещь в контексте.
Угу.
Вот посмотрите, допустим, 1612 год.
Угу.
Нашествие лжедмитриев, там, поляков.
Смута.
Как себя вела элита, да? Ну, как себя вела элита? Имена самые громкие. Оболенские, Голицыны, Трубецкие. Мы эти имена будем слышать на протяжении... 17-го, 18-го, 19-го и даже 20-го века. Они ведь все, будучи тогда боярами, ну, как сейчас такое не очень куртуазное выражение, легли под лжедмитрия, всех завоевателей, под избранного короля. У нас же ведь был польский король, благодаря им. То есть элита.
Ну, что,
он у же меня все хорошо, я богатый, и я хочу, чтобы это богатство сохранялось.
Сидел в Кремле.
Сидим ровно, да, понимаете? И ничтоже сумняшися присягали тем людям, которые хотели просто смерти нашего государства. Тот момент...
Только свои интересы для них были важны.
В общем, многие вещи, они просто повторяются. Причем
повторяются.
Господь зеркалит 1812.
То же самое.
Вы посмотрите, что творится.
И почитай Толстого,
говоря,
«Война и мир»,
да. О том, что мир самобытен и управляется какими-то закономерностями, или все-таки есть над ним некий вершитель, некий промыслитель.
Вседержитель.
Я склоняюсь.
Вседержитель.
Вседержитель,
да.
Да, в православии так называем Бога. То я склоняюсь, конечно, вот ко второму. То есть вседержитель, он присутствует, он направляет, безусловно. Хотя... мир действует по его законам, действительно, мы все действуем, вот, как, знаете, часовой механизм запущен, вот, но всегда есть рука, которая на кнопочку нажимает, и что-то останавливается, там, даже естества, чин Господь останавливает. Вот как в случае с евреями, когда они переходили через Черное море, Господь раздвинул воды в этом месте, где это, ну, ветру было возможно сделать, да. И, пожалуйста, перешли. Дело в том, что действительно вода часто отходила в это время, но когда именно вам нужно перейти, ведь она должна отойти, и Господь это делает, Он промышляет. И у человека тоже такое случается. Я вот нашим радиослушателям расскажу историю, которая случилась со мной в 2013 году. Мы обещали затейливые истории, а не догматику, поэтому вот я бы хотел рассказать эту историю. Я тогда трудился на должности заведующего канцелярией Каменской епархии. Епархиальным архиереем тогда у нас был нынешний митрополит Барнаульский, а тогда епископ Каменский и Алапаевский Сергий Иванников. Значит, послушание канцелярии для меня было новое, и в связи с этим владыка принял решение откликнуться на вот такой проект, который владыка Илларион затеял в Москве. Архивоведческие курсы. Для этого нужно было поехать в Москву, прослушать там 70 часов этих архивоведческих курсов и посетить ГАРФ, Государственный архив, архив Дома правительства, вот это белое здание правительства, как ведутся там дела, посмотреть, как делопроизводство ведется. Посмотреть, как устроены дела в патриархии, как ведется архив. В общем, у нас была интересная такая лекция, мы ездили. И среди прочего мы попали в Новоспасский монастырь.
Новоспасский
монастырь. Это, там находится икона Божьей Матери, Всецарица. И там же находится родовая усыпальница князей бояр Романовых и потом уже великих князей Романовых. Когда мы спустились в крипту, а я напомню, кафедра наша называлась, сейчас она Каменская и Камышловская, а во времена владыки Сергия она была Каменская и Алапаевская.
Да, был момент.
Мы спустились вниз в крипту, и там посреди зала, значит, по краям идут, значит, могилы усопших Романовых, а в середине белая плита, белые лилии и портрет Сергея Александровича Романова, мужа преподобномученицы Елизаветы Федоровны.
Елизаветы Федоровны, да.
Ну, поскольку время моего посещения был февраль-март, а наши алапаевские торжества будут в июле, я попросил монахиню, говорю: «Матушка, конечно, монахини не мачки, мачка в монастыре, но вот как есть, так и говорю, вот я, значит, для сокращения. Там, как-то я не могу себя переступить, когда передо мной в возрасте человек, сказать, там, сестра, там, или мачка назвала. Говорю: вы позволите мне взять цветочек, говорю, с могилы Сергея Александровича, и когда я буду у нас в Алапаевске на торжествах, я бы хотел ей вот такой поклон передать от ее мужа на месте ее упокоения». Он говорит: конечно, конечно, батюшка, пожалуйста, берите. Все, я взял, закончились архивоведческие курсы. Я поехал обратно. Сидим, работаем. Владыка тоже деятельно принимал участие. Епархия небольшая, рук не достает. И сидим с владыкой, значит, работаем. И звонок с патриархии. Вот у нас организуется такая поездка по пути, последнему скорбному пути следования мощей преподобной мученицы Елизаветы. Маршрут такой: Екатеринбург, Пекин, Иерусалим. Кратко я так. Там еще были города.
Там еще
неважно.
Промежуточные были.
Значит, вот надо, значит, владыка, мы вас приглашаем, и одно-два сопровождающих лица. Владыка кладет трубку. Говорит: у тебя загранпаспорт есть? Я говорю: ну, да. Ну, вот, значит, собираемся. Значит, идет время, потом принято решение, что владыка назначают на другую кафедру. Он отправляется в Барнаул. Это происходит в течение мая, июня, июля. Заступает другой владыка, владыка Кирилл. Ему звонят с этим вопросом. Но поскольку документы, видимо, уже делались, то было принято решение, ну, пускай тогда Спиридон как бы вот едет. Я познакомился с группой из Москвы, которая должна была ехать в качестве их, так сказать, духовного лица, которое сопровождает их группу с их проектом. А они замыслили такую вещь. Там был Игорь Рауфович Ашурбели, такой был товарищ. Mm-hmm. Он сейчас, дай бог здоровья, я не знаю, жив он или, не знаю, бизнес, например, сам живет, дай бог ему здоровья, если процветает, живет, mm-hmm. и его коллегам. Очень хорошие, добрые, порядочные люди. И они затеяли, значит, в храм, который они воздвигли в честь преподобной мученицы Елизаветы в Москве, mm-hmm. к иконам, которые изображают преподобную мученицу Елизавету и преподобную мученицу Варвару, сделать капсулы, в которые вложить в землю вот с тех мест, по которым я уже обозначил.
Да, да, да.
И вот мы, значит, в Алапаевске, вот мы, значит, в Екатеринбурге на Ганиной яме, значит, всюду они, значит, берут земельку, все, а я с этим цветком-то, значит, уже как-то и забыл. Забыл, значит, я уже, ну, так помолились, как всегда, конечно, весь объем, так сказать, молитвы, все. А цветок у меня, значит, лежит где-то там в документах, вот. И, значит, едем, все, значит, в Пекин приехали уже, перелет там, я обратный перелет запомнил до Иерусалима, 11 часов. Туда не помню, сколько молитв. И вот, знаете, Пекин со всеми этими пагодами, да, со всеми этими серыми монастырями, Китайская стена, литургия в русском посольстве, значит, знаете, вот чтобы вот проиллюстрировать извитие промысла Божия, вот лучше не придумаешь картинку вообще. И я без рубля в кармане, без доллара в кармане, значит, вот такая лягушка путешественница упала на хвост, значит, там за соломинку
зацепилась, да,
и летим. И мы летим в Иерусалим. Я везде служу молебны, владыка, значит, с нами встретился в аэропорту только, и владыка Сергий к нам присоединился. Но после Китая его позвали на Украину, там память, значит, творили великому князю Владимиру. И все духовенство, высшее в том числе, вот приглашалось туда. И владыка, не докормляв нас, ну, мы в Пекине только послужили литургии с ним вместе в посольстве, и он улетает. А я, значит, снова дальше с этой группой. Все.
Иерусалим.
Иерусалим, Елеонская гора, храм Марии Магдалины, гроб Елизаветы Федоровны, я служу молебен, и вдруг меня осеняет помысел, Господи, и я на колени падаю, значит, и, матушка, тебе вот поклон от твоего супруга Сергея Александровича, рассказываю людям, у людей мурашки по коже, понимаете? Слезы на глазах, вот я им вот это вот рассказываю.
Вы прямо к ней гроб прямо доставили.
Да. Ну, потому что шахта все-таки не место ее упокоения, ее мучения. А упокоилась-то она.
Она упокоилась.
То есть я от мощей, от останков Сергея Александровича, от его могилы, до раки, промысла. Я этого не планировал. Никак.
Господь вел.
Господь вел, да. Вот вам пример, вот дорогие. Он, как Господь Божий промышляет о благонамерении. То есть сослагается доброму намерению и поспешествует праведным помыслом каким-то, потому что помысел был хороший. И вот я оказался прям у мощей преподобной мученицы.
Просто около нее.
Да, и поэтому говорить здесь, конечно, что-то там способствовало, но вот...
Ну, как бы, вот понимаете, вот в таких местах, там около шахты, там в других еще, в Пекине где-то, у вас как бы даже вообще-то вот все вылетело из головы.
Абсолютно,
о том, что
да.
у вас цветок есть, который
да.
вы везли.
Больше того, даже была опасность, допустим, что я туда не поеду, и сказать, что я что-то предпринимал для этого, понимаете? Ну, как бы такая, ну, очевидное такое действие было. Но еще раз я повторяю, что вдруг вот со всей очевидностью я осознал, что, Господи, так это же вот я уже у мощей нахожусь, преподобная мученица. Вот такое. Вот, если вот говорить о промысле
ярчайший, Божьем, ярчайший очень пример. Ярко,
да. Угу. Я уж не говорю о тех случаях, когда настоятелю, например, по каким-то делам нужно ехать куда-то. Ну, у меня на приходе все волонтеры, но часто бывает среди недели, ну, все на работе, где-то что-то. И просто уже перекрестишься, идешь и выходишь из городка, а он так, знаете, посередине, на отшибе, так сказать, 30 километров от Екатеринбурга, 37. И до ближайшего села тоже. И вот надо в епархию, допустим, или куда-то. Автобус тоже непонятно, что как идет. То он останавливается, то не останавливается у нас. Идешь, перекрестишься. И
все.
Машина останавливается. Все, батюшка,
все совершается.
Мы вот вас это самое давайте подбросим. А вот мы как раз тоже в Каменск. Вот, пожалуйста. Понимаете, ведь человек, принимая ту или иную философию, религиозные концепции, часто в силу своей какой-то похоти. Похоти не только в смысле каком-то вот...
В плохом смысле.
Да, вот именно. Mm-hmm. А похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Часто люди, которые приняли греховный образ мысли, принимают греховную модель поведения человека. Например, хочешь жить, умей вертеться. Mm-hmm. Так обычно говорят, когда часто живут на ворованные деньги. И для них отказаться от наворованного или того образа жизни, с помощью которого они стяжали эти деньги, например, нахлобучивая, как вот они сами говорят, людей, не нахлобучишь, не проживешь.
Mm-hmm.
Вот, например, говорят вот такое.
Mm-hmm.
То они начинают удерживать вот эту философию как некую реальность.
Mm-hmm.
Даже причем mm-hmm. они настаивают на ее единственной реальности.
Mm-hmm.
Дескать, весь мир во зле лежит, и что-то mm-hmm. тут типа со своим идеализмом, со
Поэтому
своим...
Поэтому что обращать внимание между на дураков,
тем,
да?
Между тем, существуют периоды жизни человека, целых обществ, когда здравомыслие, понятие общего блага, такое масонское, конечно, понятие, да, общего
mm-hmm.
блага, но возьмем его в нашем таком православном, очищенном виде,
mm-hmm.
когда ты живешь ради ближнего, ради отечества, когда вот этот консенсус патриотов, да, тогда, извините, горы сворачивают, тогда после разрухи моментально восстанавливается и отчизна, и, конечно, есть люди, которые даже на этом успевают
заработать.
Да,
что-то.
Или как современные молодые люди говорят, словить хайп на этом.
Mm-hmm.
Значит, но есть времена трезвения, когда идеализм способен вдохновлять и быть реальностью жизни. И опять же, вот вам пример, как в мейнстриме законов mm-hmm. действует произволение человека. Чем он воодушевляется, человек? Ну, может, коммунистической идеологией, может, идеей собственного процветания, допустим, капиталистической, там горы сворачивает человек. Допустим, немец какой-нибудь приехал в российский колхоз, и, будучи человеком порядка, на зависть соседям делает шикарный колхоз.
Mm-hmm.
Или хозяйство свое, корова ухоженная,
mm-hmm.
помытые, чистые коровники. А рядом какой-нибудь, допустим, колхоз, светлый там путь. И там, ну, не светлый путь.
Там все темнота.
Вот. Поэтому
полная,
я
да.
все-таки настаиваю, наверное, на той позиции, что да, человек действительно. Вот, он определенно скован, там воспитание влияет. Ну, можно говорить о условной свободе человека, но в какой-то момент именно только свобода человека, вопреки, например, какой-нибудь подлец, какой-нибудь убийца, вор какой-нибудь, ему говорят, ты хочешь закрыть свои вины перед Отечеством? Ты хочешь совершить подвиг? Он идет и преображается на фронте.
На фронте, да.
Понимаете?
Понимаю.
Но если есть, допустим, если подлючесть так глубоко не проникла, что он и там и там проявляет себя, допустим...
Пытается схватить хайп.
По своей... Да нет, даже я скажу вот так, например. Человек, например, извращенец, да? Но не те, которые по болезни извращенцы, а те, которые по причине, ну, страсти... которая за собой, зная, вот, допустим, нехорошую склонность, да, какую-нибудь, к насилию, например, к жестокости, не воюя против этой природной их склонности. Бывает такое, что от родителей достается, родители были жестокие, например, да, и вот этот родовой грех, когда человек сослагается ему своим произволением, он даже больше становится. Мы даже можем в книге «Бытия» проследить, как, ну, за Каином у него рождается потомок, который уже, ну, в 7 раз его превзошел в плане убийства, понимаете? В плане убийства, вот это ужасно. И вот этот вот, ну, маньяк, по нему же считать, такой, от произволения попадает на фронт. И не дай бог, если вот попадает в наших войсках, например. Потому что для наших войск характерно все-таки, мы носим все-таки определенный след русской ментальности, для которой характерно понятие справедливости, милосердия, общего блага, а не свои корыстия, не алчности, не выгоды, как, например, у многих наших врагов, к сожалению. Это факт, опять же.
Ну, да.
Как ведет себя русский воин,
мы видим эти факты,
советский воин или российский воин. Есть, конечно, исключения, о которых я говорю, когда вот вдруг, не дай бог, попадает вот такое, вот такой человек, в котором образ Божий угас совершенно, может быть, даже сказать. Потом начинает творить жестокости там на фронте. Вместо того, чтобы закрыть свою вину, вот закрыть свою вину подвигом. И этот подвиг его освещает.
Кровью своей.
И он делает, да, он кровью своей. И не только, может быть, просто ведя себя по-братски с братьями, он закрывает ошибки свои, которые были.
Он закрывается ошибки, да?
Ну, так, вообще, Бог грех видит, омывается только кровью.
Ну, Бог-то видит намерение
Господь
человека.
Говорит, да, Господь намерение взыскует, да, и видит прежде про нашего прошения, что во в чем мы имеем нужду, промышляет для православных христиан. Это, ну, вещь очевиднейшая совершенно.
Тогда, вот, отец Спиридон, получается, что, говорят, у Бога есть план на каждого человека. Но ведь план может тогда меняться, да, в зависимости...
Вот здесь, давайте, смотрите, вот здесь вот опять полемика с фаталистами. Есть такое... понятие у них как предопределение. У них и во многих восточных религиях карма, еще такое более уже религиозное понятие. И здесь нужно сказать с христианской, с моей даже точки зрения, что да, Бог определяет всему миру и человеку по своей благости самое благое и лучшее. Я в это верю, что это так, потому что Бог есть любовь. И раз Он есть любовь, а Бог, мы знаем, существо бесконечное, вседовольное, всеблагое, то любовь эта не может не изливаться. Она, я думаю, что именно это причина вообще бытия мира. Именно вследствие того, что Бог всеблагой, Он вот, ну, так сказать, ну, не скажу, что, даже, ну, я, нет, я употреблю это слово, как бы вываливает, как сокровище богатства, как мешок рождественский, вот это бытие, понимаете, соизволяет, желает поделиться, что ли, радостью, и самоизливающееся чувство любви, это первое. Второе, Бог обладает всеведением. Но это его свойство, его природное свойство, всеведение, как божества.
Он все знает.
Да, все знает. Но он, зная о том, что каждый, как человек поступит, как он будет произволять, он, тем не менее, чтит ту свободу, которую дал человеку. Именно поэтому человек у Бога не заведенное существо, хотя он,
не робот.
Он стоит в определенном, много на него влияет. Воспитание, отсутствие воспитания, религия, отсутствие религии, двор, там, родители, школа, чтение, что человек читает, на какую сторону он склоняется. Вот это вот
то есть все формирует человека.
Да, все формирует. И Бог именно вот на этом настаивает, на произволении. Вот, это его инициатива, его видение. И Бог, зная, тем не менее, не делает человека из человека, так выражаясь, ну, трамвай, вставленный на рельсах.
Нет. Ну, робота такого.
Нет, Бог этого не делает. То есть, божеское всеведение не означает предопределение для человека. Ибо, как сказал крестный Сириус Блэк Гарри Поттеру, что люди не рождаются там, допустим, плохими или хорошими. Во всяком человеке живет и зло, и тьма, и свет. Важно, Гарри, какую сторону ты выберешь. Твоя красота, твое здоровье, твое увечье, твоя бедность или твое богатство, предлагаемые обстоятельства. И я думаю, что промыслительно Господь дает нам то состояние, которое нам полезнейшее. Я в это верю.
Вот промысл.
По благости. Божий. Промыслительно дает нам.
Которое нам полезно.
Да. Иногда человек рождается с увечьем, и вот благодаря, может быть, этому увечью, в нем появляется тот характер, которым он преодолевает все на своем пути и помогает другим людям. Я знаю человека, который с детства не ходит. Его бабушка носила на своих плечах в школу 4, по-моему, километра. У него ноги не ходили. А с возрастом еще прибавилась и онкологическая болезнь. Все. Но бабушке он отплатил чем? Он стал заслуженным юристом России. Он вошел в различные, ну, такие организации, которые вот... Вот эти все пандусы, заезды перед входные группы, учитывающие инвалидность, это вот его.
Это заслуга
олимпийские
его,
все
да?
проекты, которые, паралимпийские проекты. Вот что сделала любовь этого человека к своей бабушке, как он, как в нем воспряла воля. Скольких людей этот человек... унывающих, обратил ко Господу. Он апостол наших дней.
Да, такие люди
потому апостолы. Потому что да. Кто-то унывает, а у меня вот плохо. Он говорит, посмотри на меня. У него каждый день борьба идет внутри. Той болезнью, которая внутри в нем кипит. Но это вот его крест, вот оно несет. И я думаю, что этот крест был дан ему именно этому человеку, потому что другой бы не понес. Ну, то он то зуб тоже... болит, на стену лезем, и все там, все, готовы все сдать.
Или,
допустим,
да.
Дочь нахамила матери, все, и она сидит, унывает, и жить не хочется, понимаете? Ничего, руки опустились, все. Вот так. И она не может понести. А другая, у нее дети умирают, она еще рожает, или берет, и дальше идет, понимаете? Все очень по-разному. А как же здесь говорить о закономерности? Где эта общая закономерность? Где этот общий лекал, так сказать? Ну да, вот мы все вот люди, но каждый по-своему, вот и ведомый и так далее. Поэтому промысел, промысел, промысел. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.
Спасибо, отец Спиридон. Давайте будем заканчивать нашу сегодняшнюю передачу,
да,
беседы о вечном.
Хотел поздравить с идущей седмицей Страстной и присоединиться к пожеланиям Алексея Ильича Осипова о том, что Страстная Седмица показывает нам Христа, который говорит в своих первосвященнических словах: «Братья, любите друг друга». Но, знаете, учить — это с колокольни камешки бросать, Амвросий Оптинский говорит, а исполнять — тяжелые камни на колокольню таскать.
Поднимать.
А в случае с Христом, вот как любить тех, которые тебя предают, которые тебя ненавидят? Как любить тех, которые тебя распинают? Господь сказал и показал. А мы это должны увидеть.
Я думаю, что наши радиослушатели вас тоже услышали, надеюсь.
Ну, я солидаризируюсь с Алексеем Ильичем Осиповым, эту мысль высказал он, и я всем сердцем пламенно ее поддерживаю, что делом нужно заниматься. Не как католики сострадать Христу, в смысле жить чужой жизнью, нет. А ты должен выполнять ту православную аскезу, трудиться над своей душой. Потому что вот как найти маршрут, допустим, к какому-то городку там или деревне, карту посмотреть и так далее. А как найти маршрут Царствия Небесного? Это Христос. Поэтому смотри на Него. Смотри, как Он с креста говорит: «Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят». Молитесь о чадах ваших, когда женщина над ним плачет. Чего вы обо мне плачете? Вы обо мне не плачьте. Женщинам он говорит, которые стояли, плакали. Плачьте о чадах ваших, что с вами случится сейчас. Поэтому православная аскеза говорит не о сострадании Христу, хотя и здесь
по-человечески. Хотя и здесь можно сострадать,
вот,
да.
А прежде всего, ведь Христос, архиерей грядущих благ, путь и вождь наш, подвигоположник для нас. Подвигоположник. Поэтому Страстная Седмица — это практическое обучение любви. Всем рекомендую на Страстной Седмице вечерами, если работаете, быть в храме. В храме неопустительно. Люди, все в храм. Все в храм.
Спасибо большое. Сегодня в беседах о вечном принял участие отец Спиридон Карепин. Он настоятель храма Великомученицы Варвары в поселке Уральском. Еще раз вам огромное спасибо. Ну и с праздником наступающим.
С праздником, Валентина Федоровна. Спасибо вам
большое. До свидания.